С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. В Перми продолжается расследование пожара в ночном клубе. Сегодня в Новгородском областном суде возобновился процесс по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока. В этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. К 2 годам в колонии-поселении приговорил Карабулакский городской суд Ингушетии бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии Ибрагима Евлоева. Прокуратура считает его виновным в смерти бывшего владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева, говоря при этом, что убийство было совершено по неосторожности. Наблюдатели уже раскритиковали приговор, заявив, что суд фактически дал карт-бланш убийцам правозащитников и оппозиционеров на Северном Кавказе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывший владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев был убит 31 августа прошлого года. Его, как утверждают адвокаты и правозащитники, незаконно задержали в аэропорту и повезли на допрос. По дороге он был убит выстрелом в висок в милицейской машине своим однофамильцем, бывшим начальником охраны главы МВД Ингушетии Ибрагимом Евлоевым. По официальной версии, с которой согласился и суд, выстрел был случайным. Адвокат подсудимого, впрочем, заявлял о полной невиновности своего подзащитного, утверждая, что Магомед Евлоев при задержании сам спровоцировал выстрел. Суд, тем не менее, признал Ибрагима Евлоева виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и, согласившись с требованием гособвинителя, приговорил его к 2 годам в колонии-поселении. По мнению пресс-секретаря президента Ингушетии, ранее занимавшего должность пресс-секретаря оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Калоя Ахильгова, суд не был беспристрастен, вынося этот приговор.
Я больше чем уверен, что тут приложил руку и дядя убийцы Медов Муса, который звонил судье, судья об этом сам признавался, с некой просьбой не наказывать его племянника жестко. Мы помним прекрасное признание следователя, который изначально взялся за дело после убийства Магомеда, который признался отцу Магомеда Евлоева о том, что ему дана установка расследовать дело именно по случайному убийству. И все это ведет к тому, что просто правят балом те, у кого есть возможности и рычаги. Я считаю, что приговор слишком мягкий, и судья вынес неадекватное решение.
Член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов такой приговор суда считает, если и не вполне предсказуемым, то во всяком случае закономерным.
Убийство Магомеда Евлоева для Ингушетии значило очень много, как и сам Магомед Евлоев. После этого убийства кризис в Ингушетии перешел в такую неуправляемую стадию, когда федеральный центр вынужден сместить Мурата Зязикова и назначить нового президента Юнусбека Евкурова. То, что произошло с Магомедом Евлоевым, вполне укладывается в эту канву. Его схватили в аэропорту Магас, запихнули в машину, и он был убит стрелом в голову в машине сотрудниками охраны Мурата Зязикова. И что же? Здесь, как и в других случаях, мы видим, что человек, виновный в убийстве, которого нельзя полностью вывести из-под ответственности, просто потому, что в отличие от других посещений, здесь и все известно поименно. Он наказан чрезвычайно мягко. Для этого сделано все. Для этого отменено решение, ранее принятое, о возбуждении уголовного дела о незаконном задержании, о незаконном приводе на допрос Магомеда Евлоева. Оказывается, задним числом сфабриковано постановление о его приводе на допрос, то есть имел место подлог документов. Но нет, прокурор Ингушетии отменяет решение о возбуждении уголовного дела по незаконному задержанию. Нет, вместо умышленного убийства ставится убийство по неосторожности. И и закономерный финал.
Правозащитники и друзья Магомеда Евлоева версию о непреднамеренном убийстве раскритиковали сразу. Они до сих пор считают, что Евлоева заказали, и сожалеют, что сегодняшний приговор фактически закрыл возможность для выяснения истинных виновников убийства. Родственники уже заявили о намерении обжаловать приговор суда. Впрочем, по словам адвоката семьи Мусы Плиева, интервью, с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская, даже после обжалования суд вряд ли вынесет более жесткое решение.
Я как защитник семьи никогда не рассчитывал на честный, справедливый суд и, в общем-то, объяснял семье Магомеда и его отцу, что рассчитывать на судопроизводство не стоит, потому что следствие с первого же дня было нацелено на то, чтобы увести от ответственности лиц, которые заказали это преступление. Это было очевидно. Речь идет не о конкретном человеке, речь идет о том, что преступление, собственно, осталось нераскрытым, потому что не назвали ни тех, кто заказал, ни тех, кто спланировал, ни те, кто постоянно выражал свое негативное отношение к правозащитнику Магомеду Евлоеву. Другого ожидать не стоило. Но вы прекрасно знаете, что в России нет независимого суда, в России нет честного суда, и поэтому, естественно, такие приговоры, такие незаконные решения и так далее, с этим нам нужно будет, наверное, жить.
Как вы думаете, при обжаловании результат будет таким же или что-то может поменяться?
Могу вам точно сказать, что результат будет таким, тем более законодательство не позволяет ухудшать положение осужденного, поэтому в сторону ухудшения оно не будет, и я думаю, что останется тем же. Нужно будет сейчас использовать все возможности с тем, чтобы теперь уже широко, гласно обратиться к своим европейским коллегам и сообщить, что вот еще раз легализовали, еще раз отмыли убийство правозащитника в России. Но, к сожалению, мы до убийства Аушева еще говорили о том, что если не будет справедливое расследование убийства Магомеда Евлоева, это вызовет всплеск насилия в отношении правозащитников, так как преступники посчитают возможным убийство. Вот, собственно говоря, тому подтверждение явилось и убийство Истемирова, и Аушева. К сожалению, мне неприятно это говорить, но я могу сказать, что с сегодняшнего дня любым преступникам, кто желает убивать правозащитников, им дали зеленый свет, выдали лицензию на убийство.
Пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов убежден, что следователи должны более основательно и беспристрастно подходить к расследованию убийств правозащитников и политических деятелей, поскольку в противном случае на Кавказе родственники убитых будут искать альтернативные правовым способы наказания тех, кого они считают виновными.
Подобные дела должны расследоваться самым жесточайшим образом, чтобы другим, скажем, наводящим порядок в кавычках сотрудникам милиции было неповадно прикладывать руку к правозащитникам либо политическим деятелям. Даже человек, который в ДТП убил там человека, и то наказывается гораздо больше, чем сотрудник милиции, даже по неосторожности выстреливший в голову человеку, сидящему рядом. Тем самым, кстати говоря, суд и следствие, они развязывают руки и родственникам Магомеда Евлоева. Этот факт уже нельзя исключать.
Дело об убийстве бывшего владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева по существу рассматривалось заново после того, как под давлением потерпевшей стороны Назрановский районный суд республики был вынужден отказаться от вынесения приговора и передать дело в Карабулакский городской суд республики Ингушетия. Предполагалось, что здесь вынесут более объективный приговор в отношении Ибрагима Евлоева, бывшего начальника охраны главы МВД Ингушетии. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число погибших в результате пожара в Пермском ночном клубе. В больницах ежедневно умирают пострадавшие. Жертв уже больше 140. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности, осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Москве разыскивают молодых людей, совершивших нападение на офис «Комсомольской правды». В четверг вечером примерно 10-15 человек забросали офис газеты дымовыми шашками и разбили стекла. Завтра в Абхазии выборы президента. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Узбекистана усиливают давление на правозащитников. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла Государственная Дума. Ну и, как всегда, напоминаю, что все последние новости Радио Свобода вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору зарубежной печати, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, добрый день. Расскажите для начала, о чем пишут сегодня газеты Центральной Азии и на что больше всего они обращали внимание на этой неделе.
Здравствуйте, Александр. Сначала я бы хотела рассказать об одной из ярких тем этой недели. Она касается двух центральноазиатских стран – Узбекистана и Таджикистана. Существуют давние разногласия между этими государствами по поводу использования водных ресурсов. В Таджикистане вода в изобилии и является одним из источников получения электроэнергии. Но республика каждую зиму испытывает энергетический дефицит. В то же время Узбекистан ежегодно в поливной сезон страдает от нехватки воды и засухи. Для обретения энергетической независимости страна строит гидроэлектростанции, в том числе в настоящее время собственными силами пытается достроить одну из крупных гидроэлектростанций в мире – Рагунскую ГЭС. Узбекистан же выступает против, утверждая, что действия соседей могут нанести вред экологии. И вот газета «Азия Плюс» в статье под заголовком «Нельзя принуждать людей сдавать деньги на Рагун» пишет, что на этой неделе президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за всю историю президентства встретился с журналистами и литературоведами своей страны. Статья в еженедельнике посвящена в основном вопросам строительства вот этой Рагунской ГЭС, вернее, призывам президента Рахмона достроить приостановленный еще в конце 80-х проект гидроэлектростанции и обрести энергетическую независимость. Уже месяц, как в средствах массовой информации, пишут о поручении Рахмона напечатать акции Рагунской ГЭС и его призыве к народу покупать эти акции. Так вот, газета пишет, что, по словам Рахмона, он собрал аудиторию, чтобы спросить у нее совета. Цитирует газета слова президента Таджикистана. «Период энергокризиса, который продолжается в нашей стране в течение 18 лет независимости, ваше слово сегодня как никогда имеет особое значение». Цитирует газета «Азия Плюс» слова президента. И вот что далее пишет газета. Говоря о регионе, президент с сожалением отметил, что самая ощутимая и больная проблема Центральной Азии – это создание со стороны некоторых стран искусственных барьеров на пути свободного продвижения товаров, услуг и людей. В статье также написано, что президент призывает журналистов страны к единству во имя жизненно важных интересов Таджикистана. Как образно выразился Рахмон, данный вопрос является для нашей страны вопросом жизни и смерти. Он призвал творческую интеллигенцию Таджикистана не быть в стороне в деле сбора средств для строительства энергетического гиганта республики и покупки его акций. Но при этом он категорически выступил против принуждения в этом вопросе людей, пишет автор статьи.
Малика, что интересного в западноевропейской печати и в газетах США? Есть ли что-то, что также привлекло ваше внимание?
Интересная статья вышла в британской газете The Economist под заголовком The Neighbor from Hell, что в переводе с английского означает «сосед из ада». В начале публикации автор сравнивает стратегию взаимоотношений России и НАТО еще при Евгении Примакове с сегодняшней политикой России по отношению к этой организации. Ранее российские власти любили говорить о том, что было бы недопустимо альянсу принимать экс-коммунистические государства, пишет автор статьи. Чем больше Кремль пыхтел и парился, решая будущее пленных наций, тем тяжелее становилось избавить эти страны от страха. Сегодня используется такая же тактика, говорится в издании. Изъяном в натовских гарантиях безопасности является то, что альянс формально не может защищать своих более слабых государств-членов – балтийские государства – Эстонию, Латвию и Литву. Но если Россия – друг НАТО, не требуется предпринимать никаких дополнительных мер. В то же время у Америки свои военные планы – разместить свои военно-морские силы в североатлантическом пространстве, если это необходимо, ликвидировать российские военные корабли, угрожающие Балтийским государствам. Однако автор статьи утверждает, что союз НАТО, чувствующий себя комфортно во Франции и Германии, парализован страхом по поводу каких-либо военных планов, которые могли бы быть расценены непозволительной и неконструктивной провокацией по отношению России. Автор статьи также считает, что ответом России на подобные провокации может быть применение так называемой «мягкой тактики». Вот что он пишет. «Надо понимать, что война в Грузии – это один из ответов на подобную провокацию. Россия также может дать понять Балтийским государствам и Польше, что нет причины для беспокойства. Она также может сохранять и поддерживать экономические отношения и дружить с влиятельными людьми там», прогнозирует автор газеты «The Economist» Александр.
Спасибо. Я напомню, что с обзором газет Центральной Азии и газет западных стран была моя коллега Малика Рахманова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Число погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» по самым последним данным достигло 141. То есть в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми остаются сейчас 88 пострадавших. О последних подробностях пермской трагедии нам расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Сечина.
Неожиданным стало сегодняшнее решение Пермской городской думы. Они собрались на внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть прошение главы администрации Аркадия Каца о расторжении с ним контракта. Это прошение было связано с пермской трагедией. Депутаты дискутировали в течение 2 часов, а в результате решили отклонить его. Вопрос даже ставили на переголосование по просьбе председателя Гурдумы, но результат остался неизменным. Мотивация решения Гурдумы пока точно не ясна, было ли нарушение условий контракта со стороны Аркадия Каца. По этому поводу надо проводить проверку и только потом решать, расторгать с ним договор или нет. Также депутаты заявили, что не нужно искать крайнего в такой ситуации, а Кац профессионал и должен остаться на работе. В то же время пополнился список обвиняемых по делу «Хромой лошади». Возбуждены уголовные дела в отношении начальника управления государственного пожарного надзора Владимира Мухутдинова и инспектора 9-го отдела госпожнадзора по Ленинскому району Перми Натальи Прокопьевой. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России «Халатность». Следствие, между тем, в настоящий момент сосредоточилось на выяснении подробностей реконструкции «Хромой лошади», в результате которой у заведения исчезли стеклянные витражи, а вместо них появилась глухая кирпичная стена, увеличившая площадь клуба на 200 метров. Кстати, по техпаспорту ни этой стены, ни этих 200 метров не существует. Следствие сейчас обращается к горожанам с просьбой предоставить видео и фотоматериалы с изображением фасада и интерьера клуба «Хромая лошадь» с 2001 года по настоящее время. У техпаспорта в то же время обнаружили признаки подделки. Так, поддельные является подпись под документом директора ВГУП Ростехинвентаризация Федеральная БТИ по Пермскому краю. Сомнения вызывает и подлинность имеющейся на техпаспорте печати. Ну а губернатор Пермского края Олег Черкунов в своем личном блоге рассказал о встрече с сотрудниками «Хромой лошади». Те поведали о том, что им предложили уволиться по собственному желанию. Выяснилось, что большая часть сотрудников не была оформлена в клубе официально. Так что в довершение ко всем нарушениям, которые были в «Хромой лошади», добавились еще и налоговые. Сегодня попросил начальника ГУВД этим вопросом заняться, сообщил губернатор. Анастасия Сечина, Радио Свобода, Пермь.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским городским или региональным темам. В подмосковном поселке Щербинка 6 семей пытаются доказать в суде свое право на квартиры, в которых граждане живут 15 лет, не имея ордеров. Им угрожает выселение из квартир, ранее принадлежавших Министерству обороны России. Городская администрация несколько лет назад отключила электро- и водоснабжение зданий, а сейчас пытается выселить людей под предлогом аварийности жилья. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В домах барачного типа по улице Дорожная с 2006 года отключены вода и свет, но в них продолжают жить 6 семей из числа заселенных еще в 1985 году. Тогда 20 семей вольно-наемных работников воинской части по распоряжению командира получили квартиры в 5-4-квартирных бараках, из которых накануне выехали в благоустроенные квартиры семьи офицеров. Когда воинскую часть и вовсе расформировали, дома передали муниципалитету. Семьи, не желающие выезжать, провели недавно митинг у здания администрации администрации Щербинки. Одна из его участниц, Ольга Емелина, утверждает, что представители Министерства обороны на стороне бывших вольнонаемных, а городские власти с гражданами не считаются.
Вот именно эта воинская часть, она на данный момент расформирована. Потом мы перешли АМИСу. АМИС сейчас в суде выступает третьим лицом, и они не против, чтобы мы там жили. До сих пор военные нас поддерживают. АМИС дает нам суд, все справки, все документы. Она присылает представителя со своей стороны. То есть упирается одна администрация.
Позицию Щербинского муниципалитета представил руководитель юридического отдела Дмитрий Герасимов.
Передавались эти дома юридически свободными. Также эту ситуацию проверяла госжилинспекция. Имеется справка, заключение этой организации, которая направлена в адрес главы города Щербинки. По данной справке эти дома также являются свободными. Граждане, которые ранее в них проживали, были расселены еще Министерством обороны. Те люди, которые на данный момент там находятся, занимают эти помещения на незаконных основаниях. В связи с чем, действительно, имели место обращение в суд со стороны этих граждан, которые пытались признать свое право собственности на данные помещения. Однако в силу того, что какие-либо правоустанавливающие документы на жилье у них отсутствуют, то есть нет ни ордеров на вселение, ни каких-либо договоров, которые бы подтверждали, что они там находятся на законных основаниях, в связи с чем суд отказывает этим гражданам в удовлетворении их исковых требований.
Как рассказал Павел Попов, представляющий интересы жителей в суде, граждане добиваются судебного признания права собственности в порядке приобретательской давности.
Прошли все инстанции, сейчас мы вышли с исками о признании права собственности в порядке приобретательской давности. В принципе, нами заявление подано о наложении ареста на указанные дома, чтобы администрация никоим образом до вынесения судебных актов не распорядилась этим имуществом. Дома сейчас эти разрушаются, власть пытается утверждать, что это дома аварийные, но ни одного документа нет. Выселялись люди, и потом это имущество просто разваливается сейчас. Откуда выселены? Там собираются бомжи и наркоманы.
Юрист администрации Щербинки Дмитрий Герасимов рассказал, что по данным БТИ, с момента передачи зданий на городской баланс их износ уже оценивался почти в 75%. Сообщил также о проверке паспортно-визового режима с участием участкового.
Было установлено, что все граждане, проживающие в данных домах, имеют регистрацию по месту жительства в других регионах Российской Федерации.
Ольга Емелина.
Они предполагают, что у нас есть второе жилье, но они же не знают, в каком оно состоянии. Ну, конечно, кто-то где-то прописан, мы, естественно, не бомжи все. Все прописаны, кто где. Но жить невозможно, допустим, если у нас одна женщина прописана, 14 человек в квартире. Вот как она может там жить с детьми со своими, например? На протяжении вот полутора десятков лет мы спокойно там жили, мы принимали участие в жизни города, у нас дети на соревнованиях, грамоты есть. И вот нынешний мэр, который находится под следствием теперь, выдавал собственноручно грамоты, медали, все. Мы жили спокойно. У нас и сейчас имеются эти справки на руках, но нас с ними посылают просто куда подальше. Я не понимаю, почему суд выносит решение в пользу администрации как собственника. Я считаю, что собственник, если это его дома, он должен вкладывать какие-то деньги, допустим, если им выделяются. Им же должны выделяться деньги, я считаю, на дома. Какие они собственники? Повыгнали людей, все поразрушено. Бомжи теперь живут в этих домах.
Остающиеся жить в бывших бараках намерены обжаловать решение мирового суда, и обе стороны конфликта ждут, что скажет более высокая судебная инстанция. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число погибших в результате пожаров в Пермском ночном клубе. В больницах ежедневно умирают пострадавшие. Число жертв достигло 141. В Перми продолжают искать виновников трагедии. Между тем, депутаты городской думы отклонили сегодня прошение об отставке мэра Перми. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Москве разыскивают молодых людей, совершивших нападение на офис «Комсомольской правды». В четверг вечером примерно 10-15 человек забросали офис газеты дымовыми шашками и петардами, разбили стекла. Возбуждено уголовное дело. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Официальные лица в Тбилиси утверждают, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. Цены на российский нефть и газ для Белоруссии в будущем году останутся неизменными, сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин. Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Узбекистана усиливают давление на правозащитников в стране. Власти Северной Кореи после переговоров со специальным посланником США заявили, что хотят продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами. Мировая цена на нефть впервые за последние два месяца упала ниже $70 за баррель. В России загранпаспорт будет выдаваться на 10 лет. Соответствующий закон приняла сегодня Государственная Дума. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я еще раз напоминаю о сайте «Радио Свобода», где можно найти всю последнюю информацию о событиях в России и мире, тексты всех программ и многое-многое другое. И, как всегда, в это время с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Саша. Я бы хотела рассказать об одной публикации. Это материал, который частично прошел во вчерашнем вечернем эфире Андрея Шарова. Фрагменты беседы с Войцехом Ярузельским, бывшим руководителем Польши. Полностью текст этого интервью опубликован на сайте «Радио Свобода». Мне кажется, что это действительно очень любопытный и не только исторически любопытный материал, потому что, по сути, он рисует и портрет самого Ярузельского. Ярузельский, отвечая на вопросы нашего корреспондента, вспоминает прошлое, оценивает его с позиции сегодняшнего дня, рассказывает какие-то подробности, которых мы не знаем, ну и говорит о сегодняшних отношениях между Польшей и Россией. А дело в том, что в Польше была обнародована стенограмма разговора Ярузельского с маршалом Советского Союза Виктором Куликовым. Разговор состоялся в декабре 1981 года, накануне введения в Польше военного положения. И якобы Ярузельский сам пригласил советскую армию в Польшу для того, чтобы поддержать коммунистический режим. В интервью «Радио Свобода» Ярузельский опровергает это утверждение и рассказывает очень интересные подробности. Вот приготовила несколько цитат, но, видимо, уже не успею их зачитать. Таким образом, могу только предложить слушателям взглянуть на сайт «Радио Свобода» и прочитать это интервью, которое взяла наша коллега Елена Власенко у Войцеха Ярузельского.
Людмила, благодарю. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода», моя коллега Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Новгородском областном суде возобновился процесс по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в 2007 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первый «Невский экспресс» был подорван недалеко от Малой Вишеры 13 августа 2007 года. Тогда обошлось без жертв. Пострадали 60 человек. 30 из них попали в больницы. Прокуратура считает, что за тот взрыв ответственна группа под руководством известного чеченского боевика Доку Умарова. В организации преступления подозревают находящегося в розыске военнослужащего Павла Косолапова, которого называют также русским вахабитом. На скамье подсудимых двое жителей Ингушетии Макшарип Хидриев и Саламбек Дзакхиев. По мнению следствия, они приобрели и доставили взрывчатку в район крушения поезда. За два дня до крушения второго Невского экспресса Макшарип Хидриев вдруг признался в том, что именно он привез взрывчатку и рассказал, что под давлением следователей оговорил второго подсудимого Саламбека Дзакхиева. Впрочем, очень скоро он от своих признаний отказался. Заместитель заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков не придают этому факту большого значения.
Признание вообще мало о чем говорит. Если мы возьмем теорию права, то признание – это важное доказательство, которое стоит пунктом 6, 7, 16. Поэтому если мы хотим абсолютно объективно смотреть на любое дело, на любое событие, то сначала мы говорим о фактах и доказательствах, а потом говорим, а кстати, он еще и признался. И вот тогда это абсолютно корректно. А если мы слово «признался» ставим во главе, то мы все равно скатываемся в те времена, мы об этом знаем, о царице доказательств и так далее.
Оба подсудимых обвиняются в причинении вреда здоровью средней тяжести и в незаконном приобретении, передаче и перевозке взрывчатых веществ организованной группой. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На суде будет продолжен допрос свидетелей. Что касается расследования причин крушения второго Невского экспресса, то здесь об успехах говорить рано. Никто пока даже не задержан.
Более того, в оперативно-следственной бригаде есть версии, но нет тех фактов, которые позволили хотя бы конкретно работать персонально. Чего конкретного нет.
Сейчас спецслужбы снова задерживают тех, кто подозревался в подрыве Невского экспресса в 2007 году, но был отпущен за отсутствием улик. В первую очередь это знакомые русского ваххабита Павла Косолапова. Евгений Вашенков уверен, что работа предстоит сложнейшая и кропотливейшая, и она может затянуться на долгие годы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы» и настала очередь для нашей рубрики «Сетевые разговоры».
Российские блогеры снова обсуждают вопросы сталинизма. Именно так называется коллективный труд Владимира Винникова, Андрея Смирнова, Дениса Тукмакова и Андрея Фифелова, опубликованный 9 декабря в газете «Завтра». Статью эту можно рассматривать как своего рода отклик на сентябрьское обращение президента Медведева «Россия вперед», ведь речь здесь тоже ведется о модернизации России. Порочность нынешних попыток модернизации авторы видят в нежелании руководства страны отказаться от либеральных стереотипов и предлагают обратиться к опыту самой близкой нам и успешной модернизации сталинских времен. Описание сталинской модели модернизации дается следующее.
Это была величайшая вертикаль власти или столб, на который можно было нанизать все прочие сферы общественного бытия. С раннего детства четкий путь для советского человека. От пионера через комсомол в партию был подобен религиозному восхождению на пути просветления и спасения. Как же партия производила модернизацию? Это была замена законодательной и исполнительной власти, параллельная структура, орган с широчайшими полномочиями, который позволял волевым усилиям преодолевать косность подчиненных и руководителей.
ЖЖИст Андрей Мальгин, обративший внимание блогеров на эту публикацию, комментирует ее следующим образом.
Даже в брежневские годы такая статья была невозможна. В принципе, первым признаком настоящей модернизации было бы закрытие этого печатного органа и отправка авторов в те учреждения, которые столь широко разбросал по стране модернизатор Сталин. Но этого не случится. Будем проваливаться дальше и глубже. Интересно, что там на дне?
Комментаторы не поддержали запретительского пафоса Мальгина, и только кинокритик Роман Волобуев высказался в своем обновленном блоге вполне определенно.
Коммунисты, носящиеся с иконами Сталина, это, по сути, полное непонимание истории и типичное заблуждение, обработанное сверху массы покорных рабов. Сталин не только палач русского народа, Сталин – палач февральской и октябрьской революции, палач развития и прогресса. Людей, желающих стране процветания и реформ, этот выродок уничтожил подчистую. В итоге страна скатилась к средневековому самодержавию, а в дополнение получила немыслимый по своей жестокости террор и мощную бюрократическую прослойку на многие десятилетия вперед. Так что, когда увидите на улице коммунистов с портретами Сталина, плюньте в лицо портрет. свету. За всех тех людей, кто погиб от рук кровавого гегемона, убившего не только плоть, но и саму мысль.
Общую озабоченность бушующими в сети битвами за историю выразил пользователь Николекс79.
«У меня в семье тема всего происходившего в сталинские годы была совершенно табуирована. Отчасти от того, что родственник, попавший в фашистский плен, потом отсидел в сталинских лагерях. Я об этом узнал только в начале 90-х. Но вообще отвратительны все эти молодые патриоты, которые так усиленно культивируют мифы в интернете, но при этом, я уверен, даже ни разу не поговорили со своими родителями и бабушками-дедушками».
В Великобритании началась интернет-кампания, требующая от парламента изменить закон о клевете. На сайте www.libelreform.org под лозунгом «Свобода слова не продается» вывешена соответствующая петиция.
Английские законы о клевете несправедливы, ущемляют общественные интересы и осуждаются во всем мире. Их необходимо реформировать. Созданные для защиты репутации частных лиц, сегодня они используются для подавления критики и честного комментирования.
Проект инициирован видными журналистами, однако основным предметом защиты выступает свобода научного диспута. Одним из недавних ярких примеров неправомерного с точки зрения активистов использования закона о клевете стало судебное решение по иску Ассоциации британских хиропрактиков к научному журналисту Саймону Сингху, который на страницах Guardian заявил, что ассоциация занимается фальсификацией лечения.
Согласно закону, в ответ на исковое заявление Синг был вынужден либо доказать, что его высказывание является добросовестной критикой, либо что речь идет о факте, и в этом случае предоставить его доказательства. Суд посчитал, что обвинение в фальсификации требует от Сингха доказать, что все члены ассоциации сознательно обманывают своих пациентов, и вынес решение в пользу истца.
Годом раньше оправдываться перед судом пришлось британскому ученому Питеру Уилмшерсту по иску американской компании MMT Medical, которая разработала устройство для лечения мигрени под названием StarFlex. Уилмшерс провел клинические исследования этого приспособления и пришел к выводу о его неэффективности, о чем сообщил научной общественности и на основании чего был обвинен в клевете. Британская писательница Клэр Дадмен подытоживает в своем блоге.
В Британии заставляют замолчать не путем силовых угроз, а с помощью финансовых рычагов. Богатые могут позволить себе адвокатов, которые на основании британских законов затыкают людям рты. Демократия перестает быть демократичной, потому что право голоса получают только те, у кого есть деньги. Журналисты, чиновники и даже блогеры не могут говорить, что хотят. Иногда это просто незначительные сплетни, но в случае с Саймоном Сингхом речь идет о крайне важных вещах, и подобные слова должны быть услышаны.
Борьба за свободу слова становится тем важнее, что в сети разгорается новый научный скандал. На сей раз в связи с сомнениями независимых экспертов в добросовестности Всемирной организации здравоохранения при объявлении пандемии так называемого свиного гриппа и выдаче рекомендаций по применению препаратов в производстве одной из известных компаний для борьбы с ней. По логике существующего законодательства, этот общественно важный вопрос тоже можно свести к делу о клевете, которое будет выиграно фармакомпаниями хотя бы потому, что полных данных о своих исследованиях они не раскрывают.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В эфире программа «Время свободы», и до конца этого часа нас ждет экономическая панорама, а также новая история Запада и Востока. На этот раз она будет из Великобритании. Там организованы уже два университетских общества по спасению мужчин. От чего их надо спасать? Буквально через несколько минут, но пока в Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число погибших в результате пожара в Пермском ночном клубе. И жертв уже более 140. В больницах ежедневно умирают пострадавшие. В Перми продолжают искать виновников трагедии. Между тем, депутаты городской думы отклонили сегодня прошение об отставке мэра Перми. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Подсудимый, бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев, признан виновным в убийстве по неосторожности, осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. За день до президентских выборов в Абхазии обострилась ситуация на грузино-абхазской границе. Тбилиси утверждает, что российские пограничники закрыли границу для этнических грузин. В Москве разыскивают молодых людей, совершивших нападение на офис «Комсомольской правды». В четверг вечером примерно 10-15 человек забросали офис газеты дымовыми шашками и разбили стекла.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь». Все больше погибших, все больше подозреваемых.
Комментарии экспертов.
Нобелевская премия мира переживает кризис концепции. Мнение политолога Андрея Пиантковского.
Право автора.
Как вы пишете вдвоем. Писатель Александр Генис, памяти писателя Петра Вайля.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы и переходим к новостям экономики. Государственная Дума России рассматривает в первом чтении законопроект, разрешающий использование попутного нефтяного газа в качестве основного топлива для тепловых электростанций. До сих пор примерно половина такого газа в стране просто сжигается, что наносит значительный ущерб как экологии, так и бюджету. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сегодня в России нет точных сведений, сколько попутного газа, сопутствующего добыче нефти, ежегодно сжигается в факелах без всякой пользы возле нефтяных месторождений или нефтеперерабатывающих заводов. По оценке Министерства природных ресурсов страны, речь идет не более чем о 13 миллиардах кубометров. Однако американские специалисты приводят другие цифры. Согласно их данным, в 2007 году, например, Россия сожгла 50 миллиардов кубометров попутного газа, что стало худшим результатом во всем мире. Для сравнения, такой объем совпадает с общим годовым потреблением природного газа в крупных европейских странах, говорит партнер компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Если верить спутниковым оценкам американцев, то цифра может приближаться к 60 миллиардам. Если учесть, что Россия в Западную Европу экспортирует где-то 158 миллиардов, то это получается, ну, может быть, третья часть, так вот, всего экспорта в Западную Европу.
В свою очередь, аналитик Банка Москвы Денис Борисов предпочитает говорить о более скромных потерях.
Исходя из имеющихся приблизительных оценок, на сегодняшний день в России сжигается примерно 20 миллиардов кубических метров попутного нефтяного газа, что примерно сопоставимо с тем объемом, который непосредственно утилизируется. Хотя вот цифры достаточно условные, они могут варьироваться от месторождения к месторождению, так и от компании к компании. Но тем не менее проблема существует. 20 миллиардов кубов по нынешним ценам составляет примерно 1 миллиард долларов, а с учетом того, что попутный нефтяной газ можно использовать для целого ряда нефтехимических производств, то итоговые потери, естественно, могут превышать вот эту цифру и составлять несколько миллиардов долларов.
Почему нефтяные компании не занимаются цивилизованной утилизацией всего попутного газа, который они получают? Денис Борисов продолжает.
Первое, действительно, отсутствие масштабного рынка сбыта по привлекательным для нефтяных компаний ценам. Второе, это отсутствие специальной инфраструктуры, которая требуется для утилизации попутного нефтяного газа. Для того, чтобы запустить проекты по утилизации ПНГ, требуется многомиллиардные капитальные вложения. Естественно, нефтяные компании на фоне того, что у нас внутренний рынок газа по-прежнему не либерализован, они опасаются вкладывать значительные средства, потому что могут не получить экономического эффекта и отдачи от подобного рода проектов.
С этим мнением в целом согласен и Михаил Крутихин.
Там есть проблемы двух видов. Проблема номер один – это доступ к сетям. Несмотря на то, что правительство принимает постановление о том, что доступ сухого отбензиненного попутного газа имеет приоритет в транспортировке по национальной сети газопроводов, то «Газпром» всячески препятствует осуществлению этого постановления. И второе, разумеется, это высокие цены на такой газ, поскольку он нуждается в осушивании – То есть из него надо вынуть все жидкие фракции и отделить кое-какие еще добавки. Стоимость, соответственно, повышается, и правительству не мешало бы принять какую-то, возможно, льготу налоговую для тех, кто такой газ производит.
Вместе с тем, по планам российского правительства, уже к 2012 году до 95% всего добываемого в стране попутного углеводородного газа должно поступать на переработку. Впрочем, поставленная властями задача уже сейчас актуальна не для всех нефтяных компаний, работающих в стране. Некоторые из них, по данным Дениса Борисова, уже сейчас это топливо впустую практически не сжигают.
Имеются успешные примеры наших нефтяных компаний, которые уже давно решили эту проблему. Назову две компании, это Татнефть и Сургутнефтегаз. У них на сегодняшний день уровень утилизации попутного нефтяного газа соответствует параметру 95%, собственно, к чему призываются и остальные нефтяные компании к 2012 году. Поэтому говорить, что совсем уж все плохо, тоже я бы так не стал.
Михаил Крутихин также считает, что проекты использования попутного газа в качестве топлива для тепловых электростанций при принципе достаточно выгодные, но далеко не для всех.
Они могут быть очень рентабельными, так называемая когенерация, но все нефтяные компании, которые могли это сделать при наличии потребления вокруг нефтяных месторождений, они это уже сделали. Таких электростанций по России, я бы даже сказал, тысячи.
Некоторые эксперты сегодня сомневаются в том, что к заявленному властями сроку все российские нефтяники сумеют довести долю поступающего в переработку попутного газа до необходимого уровня. Однако, по мнению аналитика Банка Москвы Дениса Борисова, им придется это сделать.
Государство, безусловно, заинтересовано в решении этой проблемы. Я думаю, что те сроки, которые были озвучены, то есть 2012 год, они не будут переноситься, и к 2012 году уровень утилизации по нефтяным компаниям должен составить 95%. Пути решения проблемы также разные. Наряду с тем, что можно договариваться с потребителем этого газа, основным потребителем на сегодняшний день является Сибур, можно также пойти по иному опыту, а именно использовать попутный нефтяной газ в качестве топлива для выработки электроэнергии на месторождениях.
Тем временем о решимости российских властей добиться намеченной цели недавно говорил и президент Дмитрий Медведев. В своем послании Федеральному собранию он потребовал прекратить транжирить содержимое российских недр, остановив варварское сожжение попутного газа.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британские студенты основали уже целых два общества по защите мужчин, считая, что современный мужчина находится под серьезным давлением феминизма и что общество не уделяет должного внимания его специфическим проблемам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Британские мужчины бьют тревогу. Под влиянием шумных кампаний феминистских организаций, бичующих мужской шовинизм и сексизм, специфические проблемы мужчин оказываются за пределами общественного внимания. А между тем в Соединенном Королевстве набирает силу эпидемия мужского суицида. Ежегодно 900 молодых мужчин кончает жизнь самоубийством. Это 75% всех самоубийств в возрастной группе до 35 лет. Кроме того, статистика свидетельствует, что 3/4 ежегодно пропадающих без следа людей – это мужчины, а среди страдающих депрессией и бессонницей 85% составляют лица мужского пола. А тут еще психологи заговорили о европейском кризисе маскулинности. Реакцией на обрушившиеся на сильный пол беды стала организация студенческих обществ по защите мужчин. Первыми выступили студенты Манчестерского университета. Они организовали общество под названием «Исследование и поддержка маскулинности», куда сразу же вошло более 300 человек. Их примеру последовали студенты Оксфордского университета, где возникло общество «Мужской коллектив Оксфорд». Инициативу поддержали и студенты других университетов. Однако все это сопровождается волной критики со стороны многочисленных женских организаций, утверждающих, что в политической и экономической жизни Британии и без того доминируют мужчины, и что мужские сообщества будут лишь способствовать закреплению мужского господства и культивированию мачизма. Инициативу британских студентов комментирует в интервью «Радио Свобода» известный британский психолог, профессор Лондонского университета Холлоуэя Патрик Лимон.
Возможно, что мы имеем дело с попытками мужской части студенчества закрепиться в университетах в эпоху, когда, как им кажется, университеты подвергаются быстрой феминизации. В университетах действительно сейчас намного больше женщин, чем раньше. Возможно, создание мужских обществ частично объясняется именно этим. Такие старые и традиционные британские институты, как Оксфордские и Кембриджские университеты, были и все еще остаются оплотом мужчин. Там все еще доминируют мужчины. Во всяком случае, это не женские институции. Но традиция в опасности. Не исключено, что студенческая инициатива стала реакцией на феминизм, ставший в наше время одной из доминирующих общественных идеологий.
Профессор Лимон убежден, что в странах европейской цивилизации начался кризис маскулинности, традиционного представления о роли и значении мужчины в семье и обществе. Для многих мужчин это стало кризисом собственной идентичности. Страх перед надвигающимися переменами, полагает профессор Лимон, заставляет мужчин объединяться.
Грядет кризис маскулинности. В Британии, США, других европейских странах возникла ситуация, когда быть мужчиной больше не означает то, что значило даже 30 лет назад. Сейчас мы живем в другом мире. Ранее семью скрепляли заработанные мужчиной деньги. Сейчас это уже не так. Женщина в наше время зарабатывает не меньше мужчины и принимает многие важные решения в семье. Для многих мужчин кризис их статуса стал реальностью. Если ранее быть мужчиной значило иметь работу и содержать семью, то сейчас в ситуации рецессии рабочие места тают, а те, что остаются, зачастую достаются женщинам. Так что многие мужчины ощущают эту ситуацию как кризисную и начинают задумываться над тем, какую роль они играют в обществе.
Еще одной причиной создания чисто мужских объединений, считает Патрик Лимон, стало осознание того, что мужчины в большей мере, чем женщины, нуждаются в психологической помощи. Под влиянием растущей феминизации британского общества, отмечает профессор Лимон, начинает меняться и психология сильного пола.
Мужчины традиционно не любят обсуждать свое состояние здоровья и интимные отношения, чем очень любят заниматься женщины. Это негативно сказывается на мужском самочувствии. Мужчины намного менее охотно обращаются к врачу. Большинство из них не любят обращаться за медицинской помощью и делиться с другим мужчиной информацией о своем настроении и самочувствии. Однако в наше время в поведении мужчин наметилась тенденция к большей открытости, большей коммуникативности, и это хороший признак.
Говорил британский психолог профессор Патрик Лимон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Завтрашние выборы президента Абхазии – такова главная тема следующего часа программы. Кроме того, мы вернемся, конечно же, и к расследованию пожара в Перми, и к оценкам сегодняшнего приговора, вынесенного по делу о гибели владельца оппозиционного сайта ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Будут и все наши вечные рубрики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей демократии.
Вы, россияне, должны знать, что на Западе, на крайних рубежах нашего общества,
Я только в начале, а не
за последние 12 месяцев ситуация значительно ухудшилась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15000.